Второе послание Коринфянам, первая глава. Мы сегодня будем с вами разбирать три стиха с 12 по 14. Открывайте, пожалуйста, 2 Коринфянам, первая глава. С 12 стиха мы будем читать. Апостол Павел здесь, в этом послании, в этих стихах пишет следующие слова. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равны и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. В ночь 27 на 28 ноября 1983 года самолет, совершавший рейс из Парижа в Мадрид, приблизился к аэропорту. Погода была хорошей. Боинг 747 не испытывал никаких механических проблем. Экипаж был опытным. Пилот самолета налетал более 20 тысяч часов налета. Он уже 25 раз даже делал подлет на этот же аэропорт. Однако с раскрытыми закрылками, опущенными шасси, гигантский самолет врезается в серию низких холмов примерно в 7 милях от взлетно-посадочной полосы. Самолет перевернулся, разлетелся на части и остановился вверх ногами. К сожалению, 181 человек из 192 пассажиров погибли на этом самолете. Следователи установили, что к катастрофе привела серия ошибок экипажа. Экипаж ошибся в отношении положения самолета. Они думали, что знают правду, но это было не так. Последняя фатальная ошибка произошла, когда пилот, уверенный, что он знал, куда направляется, и был уверен, что он знает, где находится его самолет, проигнорировал компьютеризированный голос GPWS, это Ground Proximity Warning System. Это такая компьютеризированная система, которая предупреждала его pull up, или поднимись, поднимись. На регистраторе, в этом черном ящике, остался странный ответ пилота, где он говорит: «Заткнись, гринго», и выключил предупреждающее устройство. В следующую секунду он вместе с 180 человеками был мертв. Эта трагическая история является убедительным примером того, как люди часто игнорируют правду о направлении своей жизни и предупреждение своей совести. Мне нравится, как Джон МакАртур написал, сказал: «Совесть – это система предупреждения, помещенная Богом в структуру человеческой души. Как физическая боль, которая предупреждает о повреждении тела, совесть предупреждает о повреждении души». Один писатель сказал: «Чистая совесть – самая лучшая подушка». Павел в своей защите перед Феликсом говорит такие слова в Деяниях 24 главе 16 стихе. Он говорит: «Поэтому я и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть». Вот это слово «подвязаюсь» интересно, в английском написано, он говорит: «Always take pains». Я всегда готов терпеть боль ради того, чтобы совесть моя оставалась чистой. Интересно, что многие люди так считали, многие верующие. Например, Мартин Лютер, когда его привели на суд в Вормсе, там называлось такое Diet of Worms, когда его судили за то, что он написал, его финальным словом было, что я не могу выступить против совести. Он говорит, делать что-либо против совести небезопасно и неблагоразумно. К сожалению, очень часто мы, как христиане, можем идти против своей совести. Второе послание, которое мы с вами сейчас прочитали, несколько стихов, второе послание можно назвать пастырским посланием апостола Павла, хотя оно не написано одному человеку, но оно написано пастором Павлом о его собственном опыте. Он пишет о своем служении, и яркие чувства. Если вы читали второе послание Коринфянам, а я уверен, что многие из вас читали его, вы заметили наверняка, что это послание отличается от всех остальных. Эмоции в этом послании постоянно зашкаливают. То, как Павел его пишет, мы видим, что он пишет его со слезами на глазах. Здесь мы видим Павла, пастора, не профессора, пастора. Интересно, что в наших стихах мы прочитали в 12 стихе, что Павел говорит, похвала наша, то, чем я хвалюсь, чем мы хвалимся, это свидетельство совести нашей, а именно то, как мы жили в мире, и особенно среди вас, коринфяне. Но вопрос возникает, а что же произошло? Почему вдруг Павел пишет, что в том, как он жил в мире, особенно среди коринфян, его совесть не только не судит, но он готов был хвалиться свидетельством своей совести. Что такого? Зачем ему нужно было хвалиться? Давайте посмотрим, что произошло. Ну, во-первых, нужно вспомнить, что Павел провел в Коринфе изначально 18 месяцев или полтора года во время своего второго миссионерского путешествия. Там церковь основалась. После того, как Павел уходит из Коринфа, ему приходят неутешительные новости. В церкви проблемы. На что Павел отвечает письмом, которое было утеряно, у нас его нету, но если вы читаете первое послание к Коринфянам, мы видим, что Павел там постоянно говорит, я вам писал, я вам говорил. Затем Павел приходит в Ефес, и в Ефесе он получает еще больше сообщений о том, что в Коринфской церкви проблемы, что у них не только произошли там нравственные проблемы, когда он говорит, у вас такая аморальность, которой даже нет у язычников, но в Коринфской церкви возникли расколы. Кроме того, коринфяне пишут ему письмо, тоже с просьбой объяснить некоторые вопросы. Планируя остаться в Ефесе немного дольше, Павел пишет письмо Коринфской церкви, которое известно нам как первое послание к Коринфянам. Самое первое письмо было утеряно, первое послание к Коринфянам. Тимофей несет послание, вот это послание к Коринфянам. Но трудности в Коринфе не прекращаются. Что происходит дальше? Тимофей возвращается назад к Павлу и говорит, помимо тех проблем, которые у них там были, к ним пришли лжепророки. Лжепророки для того, чтобы установить свой авторитет, как его можно установить? Они начинают унижать Павла. Они начинают говорить, Павел, да кто такой Павел? Да посмотрите, его вид вообще непривлекательный, да и говорит он вообще непонятно что. Они должны были убедить людей отвернуться от Павла, если они хотели добиться успеха в своей проповеди, а именно в своем лжеучении, ложном Евангелии. Когда Тимофей приходит к Павлу в Ефес и рассказывает эти новости, Павел понимает, что нужно срочно идти в Коринф. Он оставляет работу в Ефесе, идет в Коринф снова. Идет, и это посещение, если вы будете читать второе послание к Коринфянам, оно, Павел его называет посещение с огорчением. Он пришел и обличал коринфян. Но это посещение, с точки зрения Павла, не было успешным. Похоже, что кто-то из Коринфской церкви, скорее всего, один из лжепророков, открыто оскорблял Павла. Просто встал и открыто его унижал и оскорблял. Коринфяне смотрели на это все и не вступили за Павла. Только представьте себе, апостол Павел вложил жизнь в этих людей, потратил столько времени, он пишет, помогает им. И когда он приходит, встает лжеучитель, встает этот лжепророк, начинает открыто оскорблять, а коринфяне смотрят и ничего не говорят, как все нормально. Огорченный отсутствием такой вот способности или желанием защищать Павла, И стремясь избежать дальнейших каких-то упреков и вот этих вот разборок, Павел возвращается назад в Ефес. Из Ефеса пишет еще одно письмо, которое он назвал «Суровое послание», которое также нет его в Библии, но отправляет это послание уже не с Тимофеем, а с Титом, с другим сотрудником. И когда Тит возвращается уже после этого еще одного послания, то к радости Павла Тит говорит ему, что многие из коринфян покаялись. Большинство коринфян покаялось в своем бунте против Павла, но Павел понимает, что какие-то бунтующие состояния еще существуют в Коринфе, они еще тлеют под поверхностью, и поэтому он пишет им вот это второе послание к коринфянам. Второе послание к коринфянам – это защита служения Павла от всех клеветнических нападок. И здесь вот как раз мы видим душу Павла. Мы видим Павла пастором, мы видим, как он болеет за этих людей, как он готов нести боль ради этих людей, как он переживает за них. И в первой главе, вот те стихи, которые мы прочитали с первой главы, он дает общую защиту своей личности. Он отвечает на конкретное обвинение в том, что он, Павел, недостоин доверия. Его стали обвинять в этом. Потому что Павел изменил планы своей поездки в Коринф, то есть он сначала сходил, вернулся в Ефес, потом он говорит, я приду к вам еще. Но потом он поменял свои планы, сказал, нет, я сейчас не приду. И эти лжеапостолы начали говорить, посмотрите на Павла. Он говорит одно, делает другое. Он приходит к вам, как будто бы такой сильный, вернее, в посланиях он пишет, как будто бы такой сильный, а приходит к вам, там смотреть не на что. Это то, как они его обличают. И вместо того, чтобы Павлу просто начать говорить, а вот они сказали то, а я вам сказал это, они сказали то, а я сказал это, Павел выводит всю эту дискуссию, весь этот разговор на уровень мотивов и отношений его сердца. И это то, что Павел пишет во всем послании. Но вот эту защиту он как раз начинает в 12 стихе 1 главы. Это тот стих, те стихи, которые мы с вами прочитали, где он говорит, что я вам свидетельствую о своей совести. Моя совесть дает мне свидетельство, как он говорит, да, свидетельство, которым я могу похвалиться. Слово «совесть». Я надеюсь, что все вы понимаете, что такое совесть. Совесть – это слово на греческом передает идею души, которая размышляет о себе или знает саму себя. И мы знаем, что совесть есть у каждого человека, даже неверующие люди. Послание к Римлянам, 2 глава, говорит, что даже неверующие люди, которые не знают Бога, имеют закон, написанный у них в сердцах, который либо их судит, обличает их дела, либо оправдывает. Вот это как раз совесть. Совесть либо подтверждает, либо осуждает греховное поведение. И наша совесть всегда будет производить определенное свидетельство. Ваша совесть всегда производит какое-то свидетельство. Ваша совесть всегда вам что-то говорит, друзья, как и моя совесть. И в стихах, которые мы прочитали, Павел говорит, что его совесть не только не судит его за то, что он делал, но наоборот, он готов хвалиться свидетельством своей совести. Знаете, когда я читал эти слова, я подумал, а могу ли я похвалиться свидетельством своей совести? Могу ли я сказать, что я живу так, что моя совесть меня не судит? Или по-другому, что значит жить так, чтобы совесть тебя не судила? Что это значит? Дорогие братья и сестры, и Павел показывает нам три характеристики жизни, которая не будет идти против совести и которая может хвалиться свидетельством своей совести. Три характеристики жизни, которая не идет против своей совести, которая готова хвалиться своей совестью. Первая характеристика жизни – это жизнь в простоте. Посмотрите снова на 12 стих, как Павел пишет. Смотрите, он говорит, похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, то есть я хвалюсь, готов хвалиться своей совестью, И дальше он говорит, что мы в простоте жили в мире, особенно же у вас. В простоте жили. Слово «простота» – это не значит, что он был просто простой человек, что в нем ничего не было. Простота буквально обозначает открытость. Это буквальное значение – открытость без скрытых мотивов. И слово с этим корнем в греческом языке очень часто используется для выражения таких положительных ценностей, как свободный от внутренних разногласий, невинный, праведный, чистый. Павел говорит, что поведение его характеризуется открытостью, прямотой, простотой сердца, честностью. Интересно, что в еврейской традиции слово «простота» противопоставляется хитрости. Простой или хитрый, да? Хитрость – обман. Вот Павел говорит, что он отверг мышление, связанное с хитростью абсолютно. Если чуть дальше посмотреть, второе послание Коринфянам, 4 глава, Павел говорит, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, вот это вот противопоставление простоте, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. То есть он говорит, я отверг любое мышление, которое пытается каким-то образом слукавить, обмануть другого человека. Именно поэтому чуть дальше, в 13 стихе, как мы с вами прочитали, 1 главы, он пишет, мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете. То есть мы не вкладываем какой-то второстепенный или какой-то второй смысл в то, что мы написали. То, что вы читаете в этом письме, это то, что мы пишем. Похоже, что коринфяне, как мы сказали, начали думать по-другому о Павле. Эти лжеапостолы их стали убеждать в этом. Они начали говорить, ну Павел пишет одно, думает другое. Но Павел проясняет им даже в этом послании, чуть дальше, в этой же главе, посмотрите, в 15 стихе он говорит, я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. И дальше он говорит, имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю по плоти или предпринимаю, так что у меня то да, то нет. Но чуть дальше в этой же главе, в 23 стихе, он говорит, Бога призываю во свидетели, призываю во свидетели на душу мою, что щадя вас, из-за вас я доселе не приходил к вам. Он говорит, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Я решил не приходить так же, как я пришел первый раз из Ефеса ненадолго. И я огорчил вас. Он говорит, я решил этого больше не делать. Я решил дать вам время, чтобы вы подумали, чтобы вы успокоились, чтобы вы осознали, какие действительно у меня мотивы. Но буквально Павел говорит о том, что я всегда жил в простоте. Это состояние моей души, это состояние моей жизни. Это то, чем характеризовалась его жизнь, это то, как он жил, он то, что думал, то и говорил. Интересно, что апостол Павел использует вот это слово «простота» в послании к Колоссянам тоже, в 3 главе. И это один из ярких примеров использования этого слова. Он говорит, «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники». Но в простоте сердца, боясь Бога. То есть буквально Павел пишет рабам, которые не контролируют свою жизнь, которые не могут управлять ничем. Он говорит, вы должны повиноваться рабам не просто, своим господам, просто так, чтобы, окей, я сейчас тебе сделаю, но на самом-то деле я хочу все по-другому сделать. Он говорит, нет, нужно иметь это ясное, прямое, открытое мышление, чтобы так поступать. Вы знаете, я когда думал об этом, об этой характеристике жизни, я подумал, что, мне кажется, эта характеристика уже совсем утрачена в нашем обществе. Но если мы посмотрим на политику, я так думаю, что если политики вдруг все начнут жить таким образом, у них все развалится. Там все построено на лжи и обмане. Там говоришь одно, но думаешь совсем другое. Ну, ладно, не пойдем так далеко в политику. Давайте возьмем медицину. Медицина, то есть вы идете к врачу и думаете, что вам сейчас помогут, вам сейчас должны что-то сделать. И, возможно, у них есть где-то хороший мотив, но где-то чаще всего в глубине они думают, так, как бы мне на этом подзаработать? И есть всегда какой-то скрытый мотив, и это медицина, это магазины, вся реклама, которая происходит. Они говорят, тебе нужно обязательно это получить, ты без этого жить просто не можешь. Но в реальности ты без этого жил, живешь и еще будешь жить без проблем. Но им нужно от тебя получить твои деньги. Именно поэтому все происходит таким образом. Но, к сожалению, дорогие братья и сестры, такое мышление уже давно проникло в церковь. К сожалению. Очень часто люди говорят одно, а думают совсем другое. Или одному говорят одно об одной вещи, а другому говорят совсем другое. Очень часто у людей, даже в церкви, есть эти скрытные мысли. Они прибегают к хитрости. Они пытаются всячески что-то получить от кого-то. Если такое есть, то совесть будет нас судить. Павел говорит, что для того, чтобы хвалиться свидетельством своей совести, он жил в простоте. Он говорил то, что думал. Кстати, здесь нельзя сказать, что окей, ну, я должен постоянно быть, есть такое в английском, true to myself. I have to speak whatever I think. Я должен говорить то, что я думаю. Нет, Павел не об этом говорит. Он говорит, ты должен это делать, исходя из того, кем ты являешься во Христе. И, кстати, это как раз нас подводит ко второй важнейшей характеристике жизни, которую совесть не судит. Потому что первая характеристика, мы сказали, это жизнь в простоте. Вторая характеристика жизни – это жизнь в богоугодной искренности. Богоугодной искренности. В 12 стихе он пишет, смотрите, похвала наша – это свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности жили в мире, особенно же у вас. Слово «искренность». В целом, как бы оно нам понятно, что это тоже правдивость, но с греческого это слово переводится, интересно, в греческом языке это составное слово. Оно состоит из слова «солнечный свет» и «судить». То есть оно относится к чему-то, что было исследовано под светом солнца и найдено чистым. Интересно, что в английском это слово называется «sincerity». Sincerity, и оно произошло от следующего. В то время продавцы горшками, гончары, они делали эти горшки, и чем тоньше горшок был, тем дороже был горшок. Чем толще горшок, тем его легче сделать, готов. Но он был такой, знаете, дубовый. Но чем тоньше стенки были у горшка, тем дороже был горшок. Но что происходило? Чем тоньше стенки у горшка, тем чаще, когда они его обжигали, в нем появлялись трещины. Так вот, гончары или продавцы этих горшков, для того, чтобы не выкидывать эти горшки с тонкими стенками, у которых трещинки появились, они нашли способ, чтобы брать вакс или воск и заделывать эти трещинки воском так, чтобы незаметно было, что есть трещины. Но когда человек покупает такой горшок, приносит домой, ставит его куда-то на что-то теплое, конечно же, воск расплавляется, и горшок становится нужен. Так вот, опытные покупатели, они брали этот горшок и смотрели на солнце. Потому что на солнце видно было, где есть трещины, где они заделаны воском. Так от этого как раз и произошло слово «sincere» на латыни как раз обозначает «без воска». Без воска. Вот в английском sincerity или искренность. Без воска произошло от этого слова. И апостол Павел говорит, вот наша жизнь должна быть такой, чтобы когда Господь смотрит светом своей святости на нашу жизнь, в ней не найдено ничего того, что бы мешало. Павел описывает себя правдивым, честным, открытым. И это не столько связано с двуличностью, как слово, которое мы говорили, простота, сколько с фундаментальной целостностью, прозрачностью Можно даже сравнить это с невинностью. Но интересно, что Павел говорит, что это не просто искренность, он говорит, что это богоугодная искренность. Он не просто жил так ради себя самого. Он характеризовал эту искренность как богоугодную, потому что Бог был ее объектом и источником. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы с вами сейчас вот отметили очень важную истину. Первая характеристика жизни, которая не идет против совести, это простота или отсутствие лицемерия, отсутствие двуличия. Но я хочу вам сказать, что мы никогда не сможем достичь этой характеристики, отсутствия лицемерия или двуличия, без второй характеристики, без этой характеристики, где он говорит о богоугодной искренности. Почему? Да потому что так работает процесс освящения. Послание к Ефесянам в 4 главе, в 17 стихе апостол Павел пишет, как работает процесс освящения. Посмотрите, Ефесянам 4:17, он говорит: «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Он говорит: «Но вы не так познали Христа». Вы уверовали, вы стали христианами. Как вы познали Христа? Вы познали Христа, что нужно отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума и облечься, то есть снять старую одежду и одеть новую, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истины. И дальше он дает конкретный пример в этой же главе, начиная с 25 стиха, он говорит: «Поэтому, отвергнув ложь», он не пишет, он просто перестаньте лгать, перестаньте врать. Он говорит: «Поэтому, отвергнув ложь, замените ее истиной». Оденьте истину. Он говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Дальше он говорит: «Кто крал, не просто перестаньте красть». Да, он говорит: «Впредь не кради, но лучше трудись, делай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово не исходит. Как сделать, чтобы гнилые слова не исходили из наших уст? Мы же не можем просто сказать: ну теперь не говори ничего». Нет, он говорит, никакого гнилого слова да не исходит, а только доброе. Замените гнилые слова добрыми. Доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Дорогие друзья, то же самое, чтобы перестать лицемерить. Для того, чтобы жить в простоте, чтобы не иметь двуличия, нужно начать жить чистой жизнью ради Господа. Нужно учиться жить жизнью в простоте и скрытых мотивов, но для этого мы должны задавать себе не такой вопрос: как далеко я могу уйти от жизни в простоте, где я могу чуть-чуть сюлить, свихнуть и так далее, ну, чтобы совесть меня не судила. Как далеко я могу где-то чуть-чуть приврать, обмануть, приукрасть, но при этом совесть, чтобы меня не судила. Не такой вопрос нам нужно задавать. Нам нужно задавать, насколько моя жизнь кристально чистая ради Бога. Найдет ли меня Господь чистым даже при ярчайшем свете? Когда Он будет исследовать мою жизнь, найдет ли Он меня чистым? Я понимаю, что мы сегодня подвержены серьезному давлению со стороны нечестивого общества. Но, кстати, это было и во времена Павла. Тот же самый Коринф, если взять, абсолютно развращенный город. Город, в котором храмы всяким богам возможным, в котором есть храмовые проститутки и так далее. И мы понимаем, что это оказывало определенное давление на церковь. Мы с вами живем в похожем обществе. Возможно, сейчас оно хуже, потому что сейчас это все очень доступно. Очень доступно. И мы постоянно находимся под давлением этого нечестивого общества. Ну, вы открываете social media, да, чтобы посмотреть, вам выскакивают какие-то видео, выскакивает какая-то реклама. Помимо того, я не знаю, как у вас, мне постоянно приходят какие-то сообщения от неизвестных людей и неизвестных женщин. Вообще непонятно. Пишут: «О, привет», говорят, «давай познакомимся». С каких пор, от чего вдруг я должен знакомиться с кем-то? Но, дорогие друзья, это происходит, происходило и будет происходить. Постоянно. Но как только мы поддаемся на искушение этого мира, наша совесть начинает нас мучить. Более того, это не только в отношении жизни в мире. То же самое относится и к служению. Павел понимает, что он будет исследован под лучами Божьего света, но он хочет оставаться чистым. В первом послании к Коринфянам, Павел пишет Коринфянам послание в 4 главе, в 3 стихе он пишет очень важные слова. Смотрите, он говорит, 1 Коринфянам 4:3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе». Буквально он говорит, «Я сам живу в простоте. Я всегда поступаю так, чтобы делать то, что я думаю». Но дальше он говорит, «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Поэтому, говорит Павел, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Посмотрите снова на наш текст во втором послании, конечно, в первой главе. Смотрите, да, он пишет о том, что я готов хвалиться своей совестью или свидетельством своей совести. Дальше в 13 стихе он говорит, мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, что, надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти уже уразумели. И в 14 стихе он говорит, мы будем вашей похвалою, равно как и вы наши, но когда это произойдет? Это произойдет в день Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, можно многое даже делать в церкви и думать, что это угодно Богу. Но если во всех этих делах, как Павел пишет, мотивы нечисты, если во всех этих делах, глядя на свет Божьей славы, мы видим эти cracks, трещины, которые мы пытаемся просто воском заделать. Если во всех этих делах мы просто хотим что-то для себя получить, то, скорее всего, наша совесть будет нам об этом напоминать и будет нас судить. Итак, мы уже сказали, чтобы совесть не судила, нужно жить в простоте, нужно жить в богоугодной искренности. Есть третья характеристика, которую Павел здесь говорит. Это жизнь не по плотской мудрости. Жизнь не по плотской мудрости. И об этом он как раз пишет дальше в 12 стихе нашей главы, 1 главы 2 Коринфянам. Он говорит, похвала наша есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас. То есть Павел здесь говорит, что совесть его не судила, но наоборот, он готов был хвалиться свидетельством своей совести, потому что он решил жить не по плотской мудрости, а по Божьей благодати. Наверняка у вас возникает вопрос, я надеюсь, возникает, у меня сразу возник вопрос, что значит жить по плотской мудрости? Если он говорит, я решил жить не по плотской мудрости, тогда что значит жить по плотской мудрости? Но это значит строить свои планы, вести свою жизнь, вести все свои дела и принимать решения в соответствии с обычными мирскими стандартами. А так в чем заключаются мирские стандарты? Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, во второй главе, в 16 стихе говорит, «Ибо все, что в мире, стандарты мира». Знаете, какие? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это не есть от Отца, но от мира сего. Это стандарты мира. Вся человеческая мудрость, если мы ее возьмем, абсолютно все, что происходит в мире, вся человеческая мудрость строится вокруг этого. Как мне удовлетворить похоть моей плоти? И похоть не обязательно сексуальная похоть, любая похоть, любые желания наши человеческие, все происходит вокруг этого. Как мне удовлетворить свои желания, то, что я хочу? Второе. Как мне удовлетворить похоть моих очей, чтобы мне было красиво, чтобы я хотел смотреть, чтобы все было прекрасно? И третье, как мне потешить свою гордость? Или как получилось бы так, чтобы люди меня похвалили? Что нужно сделать? Ради этого люди работают, ради этого люди принимают разные решения, ради этого люди снимают глупые видео, выставляют их в интернет, потому что они хотят, чтобы их гордость потешилась и чтобы их отметили. Ради этого люди принимают решение переехать на новое место, потому что им предложили хорошую работу, но там нет церкви, но ради всего себя. Это жизнь мирскими ценностями. Ну хорошо, это если мы говорим о жизни в мире, относится ли это к церкви? Ну вот в нашем послании, если чуть-чуть дальше смотреть, Павел как бы упрекает здесь Коринфян. Он говорит, вы относитесь ко мне по плотской мудрости. Он говорит, вы начали считать, что я угрожаю в письмах, при личном присутствии я несостоятельный. Вы считаете, что я притворяюсь кем-то в письмах, обманываю вас, заставляю думать, что я смелый и сильный. Когда же я появляюсь лично, то вы говорите, что я слабый и ничтожный. Он говорит, для вас это признак слабости. Вообще для греков, когда человек приходил и не старался показать себя, это был признак слабости. То же самое, что и у нас сейчас происходит. Я пришел и не стараюсь вам показать себя, насколько я крутой и хороший. Многие люди начнут думать, что я слабый. Но Павел говорит, вы принимаете решение по плотской мудрости. Вы говорите, что я не исполняю своих обещаний, что у меня то да, то нет. Он говорит, да, да, нет, нет. То есть как бы что у меня все меняется. И по вашей плотской мудрости это слабость. Но как мы прочитали во 2 Коринфянам 1:23, он говорит, я Бога призываю во свидетелей на душу мою, что щадя вас, из-за вас я доселе не приходил в Коринф. Не потому, что мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Павел принял решение ради своей совести поступать не по плотской мудрости, не по мирской мудрости, а по Божьей благодати. Он так действовал всегда. Если посмотреть на первое послание к Коринфянам, где он пишет, каким образом он пришел в Коринф, как он начал проповедовать, посмотрите, 1 Коринфянам 2:1, Павел пишет, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, не в моем красноречии или способности говорить хорошо». Он говорит, «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И дальше он говорит, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой. Я принял решение не поступать по человеческой мудрости. Я принял решение жить по благодати Божией, не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Потому что жизнь по благодати – это как раз благодать, которая дает силы для служения. В первом же послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел, говоря о своем служении, говорит, «Я благодатью Божией» – 1 Коринфянам 15:10 – благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. И дальше он говорит, не я, впрочем, а благодать Божия, которая была со мной. Павел ради своей совести принял решение жить не по плотской мудрости. Он принял решение служить не по плотской мудрости. Он принял решение, даже когда он встречается с трудностями, которые, казалось бы, он мог избежать. Он мог избежать просто потому, что он был очень умный. Он мог прийти совсем по-другому. Но он принял решение поступать не так. Интересно, что именно во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, апостол Павел описывает, как Бог говорит к нему в отношении благодати. 2 Коринфянам 12 глава описывает жало в плоть у Павла. Он говорит в 7 стихе, «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, заметьте, жизнь по благодати, не по человеческой мудрости. Господь сказал мне, довольно, значит, достаточно. Для тебя достаточно моей благодати, ибо сила моя совершается не по плотской мудрости. Сила моя совершается в немощи. Интересно, Павел говорит, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Дорогие друзья, это значит жить по благодати Божьей. Это значит, что мы можем абсолютно всегда помнить, что Божьей благодати достаточно для нас в любых обстоятельствах. Абсолютно в любых обстоятельствах. Когда нас принимают, как Павла, да, он пришел, проповедовал, его принимали. И когда нас отвергают, притом незаслуженно, и притом зачастую самые близкие люди. Он говорит, благодати Божией для меня достаточно, даже в этот момент. Даже когда кажется, что поступить по плотской мудрости было бы правильно сейчас. Сказать так, чтобы... Ну, я так не думаю, но скажу так, чтобы человеку было хорошо. Но он говорит, мы должны поступать по благодати Божией. Совесть всегда будет производить определенное свидетельство в отношении нашего поведения в мире. Совесть всегда будет производить определенное свидетельство в отношении нашего поведения по отношению к нашим братьям и сестрам в церкви. Я хочу спросить вас сегодня, дорогие братья и сестры, что говорит ваша совесть сегодня? Может быть, как радар того самолета, она вам сегодня кричит, pull up, поднимись, изменись. Но я хочу сказать еще одну вещь. Для того, чтобы совесть давала правильную оценку, нужно, чтобы совесть была правильно настроена. Потому что совесть не безошибочна. Это не Слово Божие. Совесть лишь направляет людей к тому стандарту, который считает самым высоким. И, возможно, вы сейчас находитесь здесь, и вы живете двуличной жизнью, вы живете жизнью греха, там нет никакой чистоты, вы живете жизнью плотской мудрости, потому что все, что вы хотите достичь, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Но при всем этом ваша совесть не то, что вас не судит, она даже вас не колышет. Совесть вам говорит, живешь отлично, получаешь все, что нужно, получаешь все, что хочешь от этого мира. И это вполне возможно, потому что ваша совесть никогда не была преображена Христом. Для того, чтобы совесть работала правильно, нужно, чтобы Христос ее настроил. Это знаете, как вот пианино. Если его расстроить и попробовать играть на нем, получится какофония, есть такое слово. Непонятно что. Для того, чтобы оно играло правильно, этот рояль, чтобы играл правильно, его нужно настроить. Также наша совесть. Совесть нуждается в настройке. И вы должны осознать, что если ваша совесть не была настроена Христом, если Христос вас не изменил, то вы находитесь под Божьим гневом. Единственный путь спасения – Христос. Там, на Голгофском кресте, то, что мы сегодня вспоминаем. Единственный путь спасения – это смерть Христа на кресте, и вы в нем. Только тогда совесть может настроиться и звучать правильно. Если же ты этого не сделаешь, то твоя совесть никогда не будет работать правильно. Дорогие друзья, но даже у верующих людей, у верующих людей совесть может работать не точно. Радар может быть сбит. Мне нравится, я прочитал одну цитату. Колин Круз пишет. Смотрите, он говорит, осознавая, что вся человеческая природа подвергается греху, мы видим, что и восприятие человеком стандарта необходимых действий, и сама функция совести, как составной части человеческой природы, также подвержены воздействию греха. По этой причине совесть никогда не может занимать позицию окончательного судьи по поведению человека. Есть вероятность, что совесть будет оправдывать человека за то, что Бог не оправдывает. И наоборот. Также возможно, что совесть может осуждать человека за то, что Бог не запрещает. Поскольку совесть направляет людей лишь к тому стандарту, который считают самым высоким, верующие должны установить стандарт на самом высоком уровне. Что это за стандарт, дорогие братья и сестры? Стандарт Слова Божьего. Однозначно. Это единственный, самый высочайший стандарт, к которому мы должны настраивать свою совесть. Вы можете настроить это пианино по своему стандарту и сказать: «О, мне нравится вот это ля, я хочу построить под это». Но попробуйте сыграть с другими инструментами. Этот рояль будет звучать абсолютно out of tune. Он будет совсем не состыковываться с другими инструментами, потому что я его настроил под себя. Есть стандарт. Нота ля. 440 Гц, да, сколько? Правильно, если я говорю. Нужно все настроить под эту ноту. То же самое с нашей совестью. Если мы не настраиваем, тогда наша совесть может нас не судить за то, что должна была бы судить. И наоборот, она может нас судить за то, что, может быть, и не нужно судить. И, кстати, современная культура всячески пытается заглушить голос совести. Людям внушают, что нужно игнорировать всякое чувство вины, нужно игнорировать чувство вины, которое производит совесть, нужно рассматривать как вредное для самооценки. И вообще грех и чувство вины рассматриваются как психологические проблемы, не нравственные, не духовные. И таким образом люди представляют себе, что их чувство вины является ошибочным. Оно вредит самооценке. Но опять же, мне интересно, как Джон МакАртур сказал, нельзя просто отмахнуться от голоса совести. Вы просто не можете это сделать. Тот, кто попытается это сделать, переживет духовное крушение. Это то, о чем пишет апостол Павел в 1 Тимофею 1 главе, в 18 стихе. Он говорит: «Я пишу, чтобы ты воинствовал. Воинствовал как добрый воин, имея веру, и смотрите, и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере». Братья и сестры, сегодня очень хороший день, чтобы послушать свою совесть. Сегодня мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа. Христос умер за нас, чтобы изменить нас, изменить наше существо, изменить нашу внутренность. Я хочу, чтобы сегодня мы сделали два важных вывода. Я постарался сделать их простыми, но понятными. Смотрите, два вывода. Во-первых, я бы, конечно, добавил сюда, в эти выводы, еще один пункт, который я уже сказал. Может быть, вы запишите себе. Во-первых, настраивайте свою совесть правильно, в соответствии со Словом Божьим. Затем отвернитесь от греха, когда ваша совесть подсказывает вам, что вы собираетесь сделать что-то или уже делаете что-то неправильное. Отвернитесь от этого. Действовать против совести не только неблагоразумно, но и небезопасно, как сказал Мартин Лютер. Ваша совесть будет вас судить. Вы будете ложиться спать, и у вас не будет этой подушки мягкой совести. Но есть второй момент. Обратитесь ко Христу или повернитесь ко Христу, когда ваша совесть говорит вам, что вы уже сделали что-то неправильно. Как мы сказали, чистая совесть – это замечательный дар, это величайший дар. И этот дар могут испытывать только христиане, потому что они были спасены Христом. Но я хочу сказать, что чистая совесть не у тех христиан, которые никогда не грешат. Вы таких не найдете. Чистая совесть у тех, кто быстро просит прощения, или тех, кто быстро кается. Совесть Павла была чиста. Павел пишет: «Я могу похвалиться свидетельством своей совести». Он не помнил ни одного конкретного случая, когда он поступил неподобающим образом по отношению к Коринфянам. Братья и сестры, сегодня Когда мы вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, и где Павел говорит, когда вы едите хлеб и пьете, испытывайте себя, размышляете ли вы о теле Господнем? О теле Господнем, о церкви? Можем ли мы сделать подобное утверждение, как Павел, что моя совесть не только меня не судит, но я готов хвалиться свидетельством своей совести? Можем ли мы сделать утверждение, что в отношении своих братьев-сестер в церкви, в отношении членов семьи, моих соседей, коллег, всех других людей, я жил таким образом, как Павел по отношению к Коринфянам? Может быть, есть кто-то, у кого нам сегодня нужно просить прощения, потому что совесть сейчас нас судит. Пусть Господь поможет нам жить так, чтобы совесть нас не судила. Я приглашаю вас, давайте склоним колени сейчас. Помолимся, обратимся к Богу, посмотрим на себя. Отец наш Небесный, Ты дал нам удивительный инструмент – совесть. И мы благодарим Тебя, что Дух Твой Святой работает через совесть нашу. Мы благодарим Тебя, что в Иисусе Христе наша совесть была изменена. Мы больше не живем, как люди этого мира, у которых совесть нечистая, а иногда даже сожженная. Господь, но даже будучи преображены Духом Святым, Христом, так часто мы можем идти против своей совести. Господь, просим Тебя, благослови нас сегодня. Размышляя о страданиях Христа, думая о том, что Он совершил ради нас на Голгофе, также посмотреть на себя и посмотреть на свою совесть, что она говорит нам. Господь, благослови, чтобы совесть наша была чиста, чтобы когда Ты будешь исследовать нас лучами Своей святости, мы знаем, что мы во Христе. И мы не только во Христе, потому что мы посажены в Нем на небесах, но мы во Христе живем здесь на земле, мы преображаемся в образ Христов. Благослови нас жить таким образом. Мы просим во имя нашего Господа Христа. Аминь.